уезжайте. За таможни и облака, от прощальных рукопожатий похудела моя рука. Я ни плакальщик, ни стража, ни в литавры не стану бить. Уезжаете? Воля ваша, значит, так посему и быть. Не плевать, что на сердце кисло, что прощание, как в горле ком. Больше нету ни сил, ни смысла ставить ставку на этот кон.
Так писал в 1971 году поэт Александр Галич, проживший потом в Советском Союзе еще 3 года, а затем все же эмигрировавший на Запад. Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинник. Сакраментальный российский вопрос. Продолжать мучительную жизнь в этой стране или попытать счастье в другой? Этот вопрос стоял перед многими ушедшими поколениями. Актуален он и сейчас. Что делать? От хорошей жизни не бегут. Бегут от плохой. От безнадежности и отсутствия перспектив, от политической духоты и религиозных притеснений, от бедности и разрухи, от произвола и бесправия. Но это еще хорошо, когда есть возможность бежать, когда не все выходы перекрыты, когда можно поискать удачи в других странах, не рискуя поплатиться за это своей свободой или жизнью. В Советском Союзе эмиграция была уделом очень ограниченного круга людей. Если в первые послереволюционные годы, во время гражданской войны, двери за границу еще были более или менее открыты, то по мере укрепления советской власти уезжать становилось все труднее и труднее. С 21 ноября 1921 года побег за границу или невозвращение из-за границы стали преступлениями. Наказание простое и революционное. Конфискация всего имущества и расстрел. Наказанию подлежали и оставшиеся в СССР члены семьи невозвращенца. От практики захвата заложников в Советском Союзе не отказывались никогда. Те, кто не представлял себе жизни в коммунистической диктатуре, спешили уехать. И по возможности подальше. Об уехавших из России знаменитостях на родине снисходительно говорили, что они недопоняли революции. Рассказывают, что в советские годы некий студент Московской консерватории, сдавая зачет по истории и музыке, написал, что Сергей Рахманинов недопонял Октябрьскую революцию и в начале 1918 года эмигрировал в Данию. Но, писал дальше студент, уже к концу 1918 года он революцию допонял и переехал в США. Красный большевистский террор не знал пощады. Но иногда коммунисты считали для себя более выгодным самых известных людей не расстреливать, а высылать за границу. Именно так в 1922 году депортировали за рубеж цвет российской интеллигенции. Один из самых кровавых маньяков большевизма, Лев Троцкий, объяснял это следующим образом. «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». Лукавил, конечно, товарищ Троцкий. Расстреливали и без всякого повода, причем массово. Иногда просто так, для страстки, для запугивания остальных. А тут для установления отношений с Западом решили вдруг показать то, чего в действительности не было – революционный гуманизм.
«29 сентября 1922 года от Петроградского причала отошел пароход «Обербургомистр Хакин». 16 ноября в Германию пароход «Пруссия». Еще через год Одесса провожала пароход в Константинополь, а 18 декабря 1923 года от пирса Севастополя отчалило итальянское судно «Жанна». Кадры советского фильма «Служили два товарища» лишь отчасти реконструируют атмосферу выдавливания из революционной России представителей творческой и научной интеллигенции. Профессора, философы и религиозные мыслители высылались из страны целыми пароходами и поездами по распоряжению Ленина без суда и следствия. Отказ от навязываемого сверху единомыслия еще не был предметом для судебных разбирательств. Передовица в «Правде», посвященная высылке, давала понять, что изгнание – это лишь первое предостережение. Чтобы придать видимость законности этому акту, в Уголовный кодекс по указанию Ленина была срочно введена статья о праве замены расстрела высылкой за границу по решению в ЦИК на срок или бессрочно – расстрел за неразрешенное возвращение из-за границы. 19 мая 22 года Ленин пишет секретное письмо Дзержинскому, где называет профессоров, писателей и других представителей интеллигенции явными контрреволюционерами. Через две недели Дзержинский подает записку в Политбюро ЦК РКПБ об антисоветских группировках среди интеллигенции. На основании этой записки была создана комиссия, которая составляла списки кандидатов на высылку. 17 июля в письме к Сталину Ленин пишет: «Комиссия должна предоставить списки, и надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно, очистить Россию надолго, всех их вон из России, арестовать несколько сот и без объявления мотивов. Выезжайте, господа». В результате были составлены три списка – московский, петроградский и украинский. В ночь с 16 на 17 августа были произведены повальные обыски и аресты одновременно в Москве, Петрограде, Казани и ряде других городов. На Лубянке заверили изгнанников, что высылают на 3 года, но этому поверили далеко не все. Уже существовал указ о лишении гражданства всех мигрантов, принятый 15 октября 2021 года. Троцкий писал тогда в «Известиях»: «Те элементы, которые мы высылаем или будем высылать, сами по себе политически ничтожны, но они – потенциальные орудия в руках наших возможных врагов». Корабли увозили в неизвестность, в изгнание, без права возвращения на родину 160 интеллигентов, среди которых оказались Николай Бердяев, Иван Ильин, Семен Франк, Николай Лосский, Борис Вышеславцев, Сергей Трубецкой и Лев Корсавин. В 21 году были арестованы все члены Всероссийского комитета помощи голодающим, а затем высланы его создатели и наиболее активные члены. В результате анкетирования, проведенного в 1931 году, установлено, что за рубежом работали 472 русских ученых, среди них 5 академиков и около 140 профессоров российских университетов и высших школ. Впоследствии Россию покинули миллионы представителей гуманитарной интеллигенции, деятелей литературы и искусства, которые также внесли огромный вклад в развитие соответствующих областей других стран. В 2003 году в Санкт-Петербурге на набережной лейтенанта Шмидта установлен памятный знак с надписью «С этой набережной осенью 1922 года отправились в вынужденную эмиграцию выдающиеся деятели отечественной философии, культуры и науки».
Через 10 лет после революции писатель-иммигрант Владимир Набоков напишет:
«Прежде всего, мы должны праздновать 10 лет свободы. Свободы, которой мы пользуемся, не знает, пожалуй, ни одна страна в мире. В этой особенной России, которая невидимо окружает нас, оживляет и поддерживает, питает наши души, украшает наши сны, нет ни одного закона, кроме закона любви к ней, и никакой силы, кроме нашей совести. Не будем проклинать изгнание. Будем повторять в эти дни слова античного воина, о котором писал Плутарх: «Ночью в пустынной земле, вдалеке от Рима, я разбивал палатку, и палатка была моим Римом».
Первая волна русской эмиграции была, наверное, самой массовой и самой значительной в русской истории. Около 3 миллионов российских граждан покинули большевистскую Россию. Они не ехали за европейским или американским благополучием. Они не рассчитывали на непременный жизненный успех. Они спасали свою жизнь, свои семьи, будущее своих детей. И свою Россию они увозили с собой в эмиграцию.
Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Проснусь и в темноте со стула, где спички и часы лежат, в упор, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат. Закрыв руками грудь и шею, вот-вот сейчас пальнет в меня, я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня, оцепенелого сознания. Коснется тиканье часов благополучного изгнания, я снова чувствую покров. Но сердце, как бы ты хотела, чтобы это вправду было так. Россия, звезды, ночь расстрела, и весь вчера черемухи овраг.
Вторая волна эмиграции из Советского Союза пришлась на конец Второй мировой войны. От 4 до 6 миллионов советских военнопленных были угнаны за время войны в Германию и на оккупированные ей территории. Советская власть объявила их всех предателями и дезертирами. Когда война закончилась, многие из них, чтобы не попасть в рабочие батальоны, трудовые армии или ГУЛАГ, остались на Западе. Перед таким же выбором стояло и гражданское население, угнанное в Германию с оккупированных территорий. Историк Павел Полян в своей книге «Жертвы двух диктатур» пишет о людях, волею обстоятельств, оказавшихся на немецкой территории.
Часть этих людей не дожила до победы, особенно много таких среди военнопленных. Большинство репатриировались на родину, но многие от репатриации уклонились и остались на Западе, став ядром так называемой второй волны эмиграции из СССР. Максимальная количественная оценка этой волны составляет примерно 500-700 тысяч человек. Большинство из них – выходцы из Западной Украины и Прибалтики. Первоначально, полностью сконцентрировавшись в Европе как часть более широкой массы перемещенных лиц, многие представители второй волны в течение 45-51 годов покинули Старый Свет и переехали в Австралию, Южную Америку, в Канаду, но в особенности в США. Сделанная нами оценка – около 700 тысяч человек – базируется на том реалистичном допущении, что значительная часть перемещенных лиц действовала на свой страх и риск и старалась всячески избегать регистрации и помощи даже со стороны международных организаций. Как бы то ни было, опасения Сталина оправдались, и десятки или сотни тысяч бывших советских и подсоветских граждан так или иначе, правдами или неправдами, но избежали репатриации и все-таки составили так называемую «вторую эмиграцию».
Третья волна эмиграции пришлась на два последних десятилетия советского социализма. Впрочем, это теперь мы знаем, что те два десятилетия были для социализма последними. Тогда казалось, что в этом историческом болоте страна увязла на десятилетия, если не на века, а вместе со страной и все в ней живущие. Далеко не всем хотелось так бездарно распорядиться своей жизнью. В этом смысле эмиграция была не только бегством, но и бунтом. Писатель-эмигрант Зиновий Зинник говорит об этом так.
Эмиграция есть личная революция, даже если она по характеру массовая. И после Великой Октябрьской эмиграция из Советского Союза была бескровной революцией в России. Еще один, так сказать, февраль. Революция, потому что это вторая попытка неприятия режима в массовых масштабах. И как во времена всякой революции, это неприятие режима мотивировалось по-разному. Одни хотели печатать то, что не давали печатать до революции. Другие отправлялись в эмиграцию за хорошей жизнью. Третьим нужна была религиозная свобода. Четвертым – национальная независимость.
Собственно говоря, только две категории советских граждан могли реально претендовать на выездные визы для постоянного места жительства – евреи и этнические немцы. Первые ехали в Израиль, но часто оставались в Европе или США. Вторые уезжали в Германию, причем не в социалистическую ГДР, а в демократическую ФРГ. Кроме них на Запад выпускали некоторых известных диссидентов. Уже тогда, в 70-е годы, вопрос «уезжать или оставаться» приобрел в диссидентской среде концептуальный характер. Для многих это был нравственный выбор, а не простое житейское решение. На эту тему сошлись в полемике академик Андрей Сахаров и писатель Александр Солженицын. Сахаров считал фундаментальным и первоочередным право на свободу выезда из страны.
Нарушается ключевое право на свободный выбор страны проживания. Роль свободного выбора страны проживания не только в том, что она обеспечивает воссоединение разрозненных семей, я не преуменьшаю значение этого, но также в том, что это право дает в принципе возможность покидать страну, не обеспечивающую своим гражданам их национальных, экономических, религиозных, политических, гражданских и социальных прав, и возвращаться в нее при изменении личной или общей ситуации, что неизбежно должно приводить к общему социальному прогрессу.
Александр Солженицын был сторонником сопротивления тоталитаризму в его логове.
Смысл общественного процесса в Советском Союзе скрыт и подменен вопросом об эмиграции. Как будто бы главный вопрос – это скольким людям удастся или не удастся уехать из этой страны. А мне кажется, главный вопрос – как жить тем 250 миллионам, которые остаются на месте? Андрей Дмитриевич Сахаров недавно сказал, что эмиграция есть первая среди равных свобод. я никогда с этим не соглашусь. Я просто не понимаю, почему право уехать или бежать важнее права стоять, иметь свободу совести, свободу слова и свободу печати у себя на месте. Эмиграция всегда и везде слабость, отдача родной земли насильникам. И не будем выставлять это подвигом.
И судьба, как в насмешку, уготовила Солженицыну депортацию из Советского Союза на Запад, а Сахарову – внесудебную ссылку в город Горький. Но вернемся к сегодняшнему дню. Сейчас довольно легко уехать за границу. Может быть, уехать даже легче, чем устроиться на новом месте. Граница, слава богу, не на замке.
Почти в каждом десятилетии истории России наблюдался отток значительной части населения за границы Родины. После прихода к власти Владимира Путина количество россиян, покидающих страну, устойчиво росло. По официальным данным, в 2011 году Россию покинуло 36 774 человека, но уже в 2015 около 350 тысяч. Новая волна эмиграции началась в 2011 году, когда парламентские выборы были широко признаны нечестными, а Путин объявил, что возвращается на третий срок. Сочетание этих событий вызвало массовые протесты, и Кремль подавил кризис с помощью жесткой политики и ограничений. В 2012 году Россия приняла законы, ограничивающие иностранное финансирование для российских компаний или фондов, так называемый закон об иностранных агентах. Кремль также расширил уголовный и административный кодексы, чтобы они охватывали больше видов политической деятельности, и вводил все более строгие правила для пользователей интернета. Эти меры заставили ряд политических активистов, журналистов, ученых и предпринимателей вместе с их бизнесами покинуть страну. Среди прочих уехали основатель Вымпелкома Дмитрий Зимин, оппозиционный политик Гарри Каспаров, бывший проректор Высшей школы экономики Константин Сонин. Все больше компаний также стало стремиться получать иностранный вид на жительство. Основатель ВКонтакте Павел Дуров перевел бизнес в Объединенные Арабские Эмираты, а седьмой по величине российский интернет-провайдер Game Insight переехал в Литву. Живут за границей эколог Евгения Чирикова, музыкальный критик Артемий Троицкий. Самым знаменитым иммигрантом в новейшей истории России можно назвать бизнесмена Михаила Ходорковского. В 2014 году Россия втянулась в напряженное противостояние с Западом. Изменилась и категория россиян, покидающих страну. Сегодняшние иммигранты – это немало образованные русские, уезжавшие после падения Советского Союза, не политические интеллектуалы, которые эмигрировали с 2012 года. Нынешняя волна состоит в основном из врачей, инженеров, ученых, предпринимателей и преподавателей. Так, реформа здравоохранения в 2014 году, которые привели к увольнению 7 тысяч медицинских работников только в московском регионе, выдавили еще больше образованных людей из страны в поисках работы. По данным Росстата, большинство сегодняшних эмигрантов едут в США, Германию, Канаду и Финляндию. Растущий национализм, возможно, несколько снижает цифры эмиграции, привязывая россиян к родине, отмечает Левада-центр. Во всяком случае, меньше россиян сообщает о желании жить за границей, чем в 2011-2013 годах. Но число тех, кто хочет уехать, все еще больше, чем в 90-е годы. Однако большинство, по данным исследований Левада-центра, не могут позволить себе дорогостоящий переезд.
Те, кто может позволить себе переезд, все чаще задумываются над такой возможностью. Российское государство деградирует по множеству показателей. Это заметно невооруженным глазом. Не все хотят деградировать вместе со своим отечеством. Что побуждает сегодня людей эмигрировать из России? Получивший вид на жительство в Словакии политик Александр Осовцов.
Конкретные какие-то ситуации, требующие или, по крайней мере, очень сильно побуждающие людей покидать Россию, когда альтернативой является перспектива больших неприятностей. Павел Дуров, например. Ясно, что продолжать его бизнес, информационный, сетевой бизнес, в тех параметрах, в которых он его когда-то начинал, развивал, добился большого успеха, находясь в России, для него было крайне рискованно. Или он должен был начинать играть по совсем другим правилам, которые его не устраивали, или делать это можно было только там.
Получившая израильское гражданство журналистка Алла Боссарт видит и другие причины для эмиграции.
Ну вот то, что называется «ради детей». Еще есть тоже еще такой мотив, тоже популярный очень. Ну и дети, правда, ассимилируются и вполне, так сказать, приобретают там и свободу, и все, и растут в свободной стране. Уезжают еще потому, что здесь противно, что здесь очень тухлое, в общем, сейчас время. У кого-то есть, конечно, какие-то там надежды, да, на будущее, и думают, что, ну, все образуется, все рассосется, как бы. Среди наших даже друзей, самого близкого круга есть люди, которые здесь себя вполне неплохо чувствуют. А есть тоже немало народу, которые просто не могут здесь дышать, вот, или, вот не могут, вот им вот, вот это вот все просто вилы. Так что самые-самые разные причины.
Поэт Игорь Иртенев ставит на первое место среди причин эмиграции обеспокоенность за судьбу детей.
Ну, наверное, я думаю, что во многом это опасение за судьбу детей, наверное, в значительной степени для людей, в общем, тоже не очень молодых. Возможность, так сказать, наверное, как-то относительно благополучно, значит, провести остаток жизни, относительно, повторяю, благополучно, потому что там, конечно, никаких особых коврижек нигде сейчас не раздают. Ну и опасения, в общем, и вот то, что делается в стране, вот этот весь вектор, так сказать, развития последнего десятилетия, ну, внушает, в общем, довольно-таки серьезные опасения.
При всем понимании сложности или даже безвыходности дальнейшей жизни в России, у каждого остаются свои личные причины для эмиграции. Что побудило лично вас искать счастье за границей?
Я просто оценивал ситуацию в России таким образом, что я не хотел оказаться привязанным к ней в случае, если страна окажется уже совершенно закрытой, если не в ситуации тотальных массовых репрессий, то, во всяком случае, в ситуации сильных рисков репрессий против того социально-интеллектуального слоя, к которому я принадлежу, а следовательно, и против меня, и против моих близких. И я просто опасался, что я окажусь здесь, в ситуации или перспективы ареста, или перспективы заткнуться и дрожать. И ни та, ни другая меня не устраивали.
Ну, мы-то в свое время уехали совсем по-простому. Мы уехали по медицинским соображениям, и это тоже достаточно распространенная причина. И, пожалуй, даже, может быть, самая распространенная сегодня.
Причин эмигрировать действительно может быть великое множество. Тем не менее, есть и некоторые закономерности, продиктованные временем и обстоятельствами жизни. Чем отличаются советские эмигранты от нынешних?
Если говорить о первой самой волне, да, то есть это там 60-е и 70-е, да, когда люди сидели в отказе, тогда были, конечно, идеологические мотивы. И те, кто уезжали в Израиль, уезжали, многие именно ехали на родину. Это была вот в полном смысле этого слова репатриация. Вот. Они учили иврит, их здесь за это гнобили, это были подпольные кружки какие-то. Я этих людей знаю хорошо. Вот. И, значит, ну, это Израиль. Многие ехали как бы в Израиль, но останавливались в Европе или чаще в Америке. Ну, они уезжали, ну, просто как бы за свободой, да. Это они уезжали, да, это не была колбасная эмиграция, это не была клестирная эмиграция, как сейчас, а это была, да, действительно, вот какая-то такая идеополитическая эмиграция, вот. Но люди уезжали просто туда, где свободнее дышать. Вот. Сейчас это, в общем, конечно, картина совсем другая. То есть сейчас вот этого духовного мотива, в общем, практически нет. А раньше он был.
Забота о личной безопасности и безопасном будущем для своих детей – это одна из самых главных причин сегодняшней эмиграции из России. Да что там говорить? Это самая главная причина. Но что такое безопасность в сегодняшнем глобализованном мире? В мире, где взрыв атомного реактора в одной стране становится бедой для всего континента. А гражданская война в небольшой стране на Ближнем Востоке порождает вал проблем для остального мира. Гарантирует ли иммиграция безопасность для тех, кто решил избавиться от проблем в собственном отечестве? Александр Осовцов.
Иммиграция гарантирует, что она может гарантировать. Ни одна самая красивая андалузка не может дать больше, чем у нее есть. Глобальные процессы, они все равно идут. И никакие иммигранты и никакие иммиграции повлиять на это не могут. Миграция из России не снижает вполне себе реальную агрессивность путинского режима. И поэтому вот этого она гарантировать не может.
Оставляя за своей спиной неразрешимые проблемы, разве можно быть уверенным в собственной безопасности? Защитит ли иммигрантский статус в случае глобального военного конфликта России с Западом?
Если говорить о глобальной войне, то есть о третьей, что ли, мировой, тогда это совершенно без разницы, где мы будем, потому что все взлетит на воздух. Это совершенно не важно.
Если заходит речь о горячей ядерной войне, то я думаю, там нигде, никому, никогда и ни за каким шкафом отсидеться не удастся просто.
Можно спастись от ареста и басманного суда, спешно уехав в другую страну. Кажется, что это решает личные проблемы, но, возможно, это только иллюзия. Проблемы действительно остаются в стране исхода. Но когда-нибудь они вполне могут догнать тех, кто рассчитывал спастись сам и спасти своих детей. В частном случае с Россией это проблемы несменяемой власти Владимира Путина и его корпорации. И это, к сожалению, не только внутренние проблемы России. Сравнительно недавно в этом смогли убедиться жители соседних с ней стран – Грузии и Украины. Теперь в этом убеждаются жители Сирии, которых уничтожают с воздуха российские военно-космические силы. В этом убеждаются власти Черногории, которые едва избежали инспирированного Москвой государственного переворота. Все умные, независимые и свободолюбивые люди могут покинуть Россию. Но кто тогда останется? И что будет со страной, которая уже сегодня угрожает не только своим соседям, но и всей системе международной безопасности? Отличительная особенность нынешней иммиграции от всех предыдущих – ее условность. Многие получают виды на жительство в других странах или зарубежное гражданство про запас, на всякий случай. То есть на вполне определенный случай – либо персональных преследований, либо окончательного торжества тоталитаризма с полной отменой всех гражданских свобод и водворением железного занавеса. Они живут в России и пока не видят необходимости ее покидать. Но в час X они будут готовы вылететь, прежде чем дверь захлопнется окончательно и бесповоротно. Это сценарий запасного аэродрома. Иммиграция из России политически активного населения, вероятно, даже выгодна путинскому режиму. Она ослабляет оппозиционное давление на власть. Не случайно же в 1922 году большевики избавились от многих представителей антисоветски настроенной интеллигенции, выслав их за границу на философских пароходах. Вполне может дойти и до того, что нынешняя российская власть будет высылать деятелей оппозиции на философских самолетах. Тем более, до поры до времени власть едва ли будет чинить препятствия тем, кто ищет спасения от возрождающегося авторитаризма за пределами России. Другой вопрос – насколько надежно это спасение для уезжающих? Можно ли спастись в эмиграции даже на другом континенте, если межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой долетает от Москвы до Нью-Йорка всего за 20 минут, а до Лондона или Израиля еще быстрее? Увы, иммиграция не обеспечивает безопасность. Надежда, что в России все само как-нибудь рассосется, призрачна. Настоящая безопасность достигается не бегством из страны, а принудительной трансформацией агрессивного государства в миролюбивое. На радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» была программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинник. Всего вам доброго. До свидания.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио «Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.